Война с Турцией. Начнем с восточного вопроса. На нем особенно ярко отразился недостаток политического глазомера, наклонность смотреть поверх ближайших целей, не соображая наличных средств. Вопрос состоял в том, чтобы продвинуть территорию государства на юге до естественных ее пределов, до морей Черного и Азовского, и ни в чем более он не состоял в то время. Но такая цель казалась слишком скромна. Пустынные степи, крымские татары — это завоевания, которые не окупят потраченного на них пороха. Вольтер, шутя, писал Екатерине, что ее война с Турцией легко может кончиться превращением Константинополя в столицу Российской империи. Эпистолярная любезность совпала с серьезными промыслами в Петербурге и прозвучала как бы пророчеством. Турецкая война была проверочным испытанием для Екатерины. В 6 лет императрица успела широко взмахнуть крыльями, показать свой полет Европе делами в Польше. Дома — созывом представительной комиссии 1767 года. Ее имя уже обволакивалось светлой дымкой величия. Опуститься на землю и пойти, как ходят обыкновенные государи, значило для Екатерины допустить, чтобы сияние рассыпалось болотными огоньками. Тогда все зависти и злости, пришибленные ее успехами, поднимутся, и Бог знает, что может последовать. В таком приподнятом настроении встречала Екатерина турецкую войну, которой совсем не была приготовлена. Унывать было нельзя. «Пойдем бодро вперед» — поговорка, с которой я проводила одинаково и хорошие, и худые годы. И вот прожила целых 40 лет, и что значит настоящая беда перед прошлыми? Так писала Екатерина своей заграничной знакомой в самом начале военных действий. И начале не совсем удачном. И она развела в себе изумительную энергию, работала как настоящий начальник генерального штаба, входила в подробности военных приготовлений, составляла планы и инструкции, изо всех сил спешила построить Азовскую флотилию и фрегаты для Черного моря, обшарила все углы и закоулки Турецкой империи в поисках, как бы устроить заварушку, заговор или восстание против турок в Черногории, Албании, среди майнотов, в Кабарде. Поднимала царей и Меретинского, и Грузинского, и на каждом шагу наталкивалась на свою неготовность. Решив послать морскую экспедицию к берегам Мореи, просила своего посла в Лондоне выслать ей карту Средиземного моря и архипелага, также достать пушечного литейщика поаккуратнее наших, кое льют 100 пушек, а годятся много что 10. Хлопача поднять за Кавказье, недоумевала, где находится Тифлис на Каспийском или Черноморском берегу, или же внутри страны. Настроение менялось под сменявшимися впечатлениями. «Зададим мы звону, какого не ожидали», писала она вскоре по получении известия о разрыве ноября 1769 года. «Много мы каши заварили, кому-то вкусно будет», раздумчиво писала она через полгода, когда война разгоралась. Но набегавшие раздумья разгоняли такие лихие головы, как братья Орловы, умевшие только решаться, а не думать. На одном из первых заседаний совета, собиравшегося по делам войны под председательством императрицы, Григорий Орлов, которого Екатерина называла Фридриху II героем, подобным древним римлянам лучших времен республики, предложил отправить экспедицию в Средиземное море. Немного спустя брат его Алексей, долечившийся в Италии, указал и прямую цель экспедиции. Если ехать, так уж ехать до Константинополя и освободить всех православных от ига тяжкого, а их неверных магометан, по слову великого Петра, согнать в поле и в степи пустые и песчаные на прежние их жилища. Он сам напросился быть и руководителем восстания турецких христиан. Нужно было иметь много веры в провидение, чтобы послать на такое дело в обход чуть не всей Европы флот, который сама Екатерина 4 года назад признала никуда не годным. И он спешил оправдать отзыв. Едва эскадра, отплывшая из Кронштадта в июле 1769 года под командой Спиридова, вступила в открытое море, один корабль новейшей постройки оказался негодным к дальнейшему плаванию. Русские послы в Дании и Англии, осматривавшие проходившую эскадру, были поражены невежеством офицеров, недостатком хороших матросов, множеством больных, унынием всего экипажа. Эскадра двигалась медленно. Екатерина выходила из себя от нетерпения и просила Спиридова ради Бога не мешкать, собрать силы душевные и не посрамить ее перед целым светом. Из 15 больших и малых судов эскадры до Средиземного моря добралось только 8. Когда Орлов осмотрел их в Ливорно, у него волосы поднялись дыбом, а сердце облилось кровью. Ни провианта, ни денег, ни врачей, ни сведущих офицеров. И если бы все службы, доносил он императрице, были в таком порядке и незнании, как эта морская, то беднейшее было бы наше отечество. С незначительным русским отрядом Орлов быстро поднял Морею, но не мог он дать повстанцам прочного боевого устройства. И, потерпев неудачу от подошедшего турецкого войска, бросил греков на произвол судьбы, раздраженный тем, что не нашел в них фемистоклов. Екатерина одобрила все его действия. Соединившись с подошедшей между тем другой эскадрой Эльфингстона, Орлов погнался за турецким флотом в Хиосском проливе близ крепости Чесме, настиг армаду по числу кораблей больше, чем вдвое сильнее русского флота. Смельчак испугался, увидев оное сооружение, но ужас положения вдохнул отчаянную отвагу, сообщившуюся и всему экипажу, пасть или истребить неприятеля. После 4-часового боя, когда вслед за русским Евстафием взлетел на воздух и подожженный им турецкий адмиральский корабль, турки укрылись в Чесменскую бухту 24 июня 1770 года. Через день, в лунную ночь, русские пустили брандеры, и к утру скученный в бухте турецкий флот был сожжен 26 июня. Еще в 1768 году по поводу только что предпринятой Морейской экспедиции Екатерина писала одному своему послу: «Если Богу угодно, увидишь чудеса». И чудеса уже начались. Одно было налицо. В архипелаге нашелся флот хуже русского. А об этом русском флоте сам Орлов писал из Ливорно, что «Если б мы не с турками имели дело, всех бы легко передавили». Но Орлову не удалось завершить кампанию, прорваться через Дарданеллы к Константинополю и вернуться домой Черным морем, как было предположено. За удивительными морскими победами на архипелаге следовали такие же сухопутные в Бессарабии, на Ларге и Кагуле, июль 1770 года. Заняты Молдавия и Валахия, взяты Бендеры. В 1771 году овладели Нижним Дунаем от Журжи и завоевали весь Крым. Казалось, территориальная задача русской политики на юге была разрешена. Сам Фридрих II находил присоединение Крыма к России умеренным условием мира. Но петербургская политика чересчур смелая в начинаниях, была довольно робка в подсчете добытых итогов. Боясь встревожить Европу такими крупными присоединениями, как Крым и Азовско-Черноморские степи между Кубанью и Днестром, кочевали ногайские татары, там придумали новую комбинацию. Этих всех татар не присоединять к России, а только оторвать от Турции и объявить независимыми. Точнее, заставить променять легкую зависимость от единоверного султана на покровительство грозной иноверной царицы. Ногай поддались на русское предложение, но крымский хан понял мудреный план и напрямки обозвал его в своем ответе русскому уполномоченному пустословием и безрассудством. Крым и был завоеван в 1771 году именно для того, чтобы навязать его русскую свободу. В число русских условий мира поставлено было и освобождение завоеванных Россией, Молдавии и Валахии от Турции, и Фридрих II считал это дело возможным. Теперь сопоставим конец войны с ее началом, чтобы видеть, как мало они сходятся. Предпринято было два освобождения христиан на разных европейских окраинах Турецкой империи – греков в Марии, румын в Молдавии и Валахии. От первого отказались, потому что не сумели исполнить. От второго принуждены были отказаться в угоду Австрии. И кончили третьим, освободили магометан от магометан же, татар от турок, чего не замышляли, начиная войну, и что решительно никому не было нужно, даже самим освобожденным. Крым, пройденный русскими войсками еще при императрице Анне, и теперь вновь завоеванный, не стоил и одной войны, а из-за него воевали дважды. Вторая война с Турцией и была вызвана недосмотрами, подготовившими или сопровождавшими первую. Мнимо независимый Крым под покровительством России причинял ей хлопот еще больше прежнего, ожесточенной усобицей партии русской и турецкой, насильственной сменой ханов. Наконец решились присоединить его к России, что и повело ко второй войне с Турцией. Ввиду этой войны покинули Северную систему с Прусским Союзом и вернулись к прежней системе Австрийского Союза. Сменились и сотрудники Екатерины по внешней политике. Вместо Панина стали Потемкин, Безбородко. Но при новых отношениях и людях сохранилось прежнее мышление, привычная наклонность строить испанские замки, как называла Екатерина свои смелые планы. Ввиду Второй войны с Турцией были построены и предложены в 1782 году новой союзнице Австрии два замка между тремя империями – Россией, Австрией и Турцией – образуется из Молдавии, Валахии и Бессарабии независимое государство под древним именем Дакии и под управлением государя греческого исповедания. В случае удачного исхода войны восстановляется греческая империя, на престол которой Екатерина прочила своего второго внука Константина. Екатерина писала императору Иосифу II, что независимое существование этих двух новых государств на турецких развалинах обеспечит вечный мир на Востоке. Иосиф беспрекословно соглашался, что непременно обеспечит, особенно если Австрия при этом что-нибудь присоединит от Турции. Он со своим министром Кауницем составил план заработать на этом греческом проекте русской дипломатии турецкую крепость Хотин на Днестре и широкую полосу от реки Ольты, притока Дуная, вплоть до Адриатического моря с Малой Валахией, Сербией, Боснией, и даже с Истрией и Далматией, областями Венецианской республики, которая зато вознаграждалась из турецкого же территориального фонда Мареей, Критом, Кипром и другими островами. И все это за какую-то Дакию и за греческую империю без Греции. Политика археологических реставраций встретила здесь с политикой реальных интересов, с расчетами земельного хищничества. Вторая война 1787-1791 годы победоносная и страшно дорого стоившая людьми и деньгами кончилась тем, чем должна была кончиться первая — удержанием Крыма и завоеванием Очакова со степью до Днестра, за Россией. Укреплялся северный берег Черного моря без Дакии и без второго внука на Константинопольском престоле. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.